сообщение, даже презентацию, да, практически, будет делать руководитель миссионерского отдела Калининградской епархии, священник Александр Пердяков.
Это технология, которая призвана в конечном итоге сформировать эти общины там, где их нет. И в то же время дать возможность нашим людям, друзьям, подготовленным специалистам, которые могут заниматься миссионерской работой, это делать в условиях вот, всех наших проблем, о которых мы тоже поговорим. Вот, я назвал эту программу «Лоза», миссионерскую программу. Зачитаю текст, который мне очень нравится, и мне кажется, он действительно подходит к нам и к тому, что мы можем назвать миссионерской работой. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня ничего не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Вот такое наставление, с этого наставления, взятого из Евангелия от Иоанна, от Господа нашего Иисуса Христа, начнем нашу презентацию. Лоза – это приоритеты этой программы. Слово «лоза» – это аббревиатура получилась у нас, да? Литургия, общинная жизнь, знание своей веры и активизм. Четыре момента, которые хотелось бы выделить. Ну и теперь я взял картинку из католического фильма, называется фильм «Миссионер». Вот такой персонаж, очень комичный. Ну, для иллюстрации проблем нашей миссии. Назовем эти проблемы, на которые мы должны как-то отреагировать и которые мы должны учитывать, сложности нашей миссионерской работы. Первое – отсутствие так называемых технических условий миссионерской работы. То есть, кто за что отвечает, там, кто за что должен получать деньги, какие деньги он должен получать, откуда эти деньги должны идти, кто их должен платить, кто их не должен платить, то есть, кто взаимодействует с кем, что он другому рассказывает, кто за что, ну, какая, с кого спрос там какой и так далее. То есть этого у нас нету на самом деле. И поэтому, собственно говоря, ну, часто бывает ситуация, когда вот вы обращаетесь за помощью, там, вот, где найти общину, где найти людей, которые помогут моему сроднику, вот, церковице, даже, может быть, и не сектанту никакому, а обычному православному человеку, который когда-то крестился. И вот сейчас вот его бабушка или мама, или его брат, или друг хочет помочь своему другу воцерковиться. И вот куда пойти, к кому обратиться? И начинается, знаете, такое, когда кто-то начинает говорить: иди туда, потом ты идешь сюда, потом это. И друг от друга человека пинают, как футбольный мяч, пока он не устает и говорит: все, больше не хочу, мне надоело. И все. Это как раз есть одна из таких проблем, очень важных. Вторая проблема – отсутствие единой концепции всей профильной работы. Что такое профильная работа? Если вы знаете, то обычно в епархиях существуют отделы. Но самые близкие по своему назначению – это четыре отдела. Миссионерский, социальный, катехизация и молодежный. Они очень близки по своим параметрам своего труда, по своим действиям, по алгоритмам, по которым они действуют. Но отличаются нюансами, если так, на самом деле. То есть, в принципе, можно было подготовить одного специалиста, дать ему знания нюансов социальной и молодежной работы, допустим, и он мог бы справляться, ну, с работой любого отдела, так скажем. Но вот у нас из-за того, что нет единой концепции, мы друг другу мешаем, друг с другом пересекаемся. Часто бывает так, что у нас есть многопрофильные специалисты, он, допустим, получает зарплату, ну, там работает и в отдельном молодежном, катехизации образования, там еще где-то. И ты его зовешь, говоришь ему: иди там сделай то-то. Он говорит: я сейчас не могу, потому что вот я вот, ну, мне руководитель молодежного отдела послал туда, а руководитель отдела катехизации мне сказал делать это. Понимаете? И непонятно, ну, кто главный во всем этом. То есть и во всем этом хаосе, в общем, у нас как бы беспорядки теряются, весь смысл нашей работы и результативность очень падает. Третий. Отчетность предполагает ориентацию на культурно-массовые мероприятия, имеющие низкий миссионерский КПД. Как мы оцениваем работу отдела наших, да, ну, любого молодежного, миссионерского отдела категорического образования, по отчетам. И в отчете должны быть большие цифры. То есть нельзя отчитаться о том, что я обратил одного свидетеля Иеговы. Вот, как вы думаете, какое дело труднее сделать? Обратить одного свидетеля Иеговы, чтобы он остался православным, или собрать мероприятие на 5000 человек? Я думаю, что намного проще собрать 5000 человек. Я умею это делать легко. Я просто иду к ректору какого-нибудь вуза, говорю, вы знаете, мы должны с вами взаимодействовать. Вот, и давайте сделаем так. Допустим, вы освободите студентов, там какой-нибудь поток отпустите нам. Ну, например, допустим, они могут прогулять лекцию, но с условием, что они придут к нам, на нашу конференцию. И они приходят, и мы отчитываемся. И все нормально. Или еще лучше, курсантов военного какого-нибудь вуза. Вообще замечательно. Понимаете? И приезжает архиерей, и у нас сидят курсанты, и мы все такие замечательные. У нас все классно с миссией, понимаете? У нас толпы народа к нам приходят, понимаете? Вот. Ну, то есть я вам могу массу вариантов приводить того, как это все технически делается, когда собираем толпы народа. Или ярмарку организовать православную. Ну вот, то есть мы организуем ярмарку, ну, вывешиваем объявление, договариваемся о том, сколько стоит место на этой ярмарке. И на эту ярмарку мы приглашаем какой-нибудь коллектив народных там умельцев, песнеров каких-нибудь там, танцоров, я не знаю, и так далее. И вот в кругу этого коллектива, вокруг него, они там танцуют, пляшут, а вокруг них собирается стихийная массовка, там человек 200-300, все, мы пишем, отчитываемся, что мы 300 человек собрали, понимаете. Я вам говорю, как человек, который много общался со свидетелями Иеговы, с протестантами, что обратить свидетеля Иеговы одного в 100 раз сложнее, чем собрать 5000 человек. Реально. Но мы не можем об этом писать в отчет, это не принято. Хотя именно эта работа, она и является эффективной миссией. Говоря о конкретном человеке, который пришел в храм, церковился, стал исповедоваться, причащаться, жить духовной жизнью. А спросите тех курсантов, которых привели по объявлению, вообще, что они вообще знают о христианстве. И выяснится, что ничего они о христианстве не знают, большинство из них неверующие, а если верующие, то в душе, а если в душе, то там в голове каша, там, ну, еще так далее, понимаете. Вот, поэтому это тоже определенная, ну, такая проблема нашей миссии, что мы ориентируемся на массовые мероприятия. И следующая проблема – слабая личная заинтересованность в миссионерской работе некоторых архиереев и священников. Восприятие миссии только как задачи, поставленной патриархом. Даже этого количества некоторых священников достаточно для того, чтобы в разы ухудшалось качество нашей работы, потому что, когда ты видишь, ты его приводишь человека в храм, ну, рассказываешь ему с восторгом о православии, а потом выходит священник, который скажет, ну, да, в принципе, давай вот там, ты где учишься? Там-то, там-то, там. А какая у тебя машина? Там еще что-нибудь. То есть, какой-нибудь пустой разговор, который показывает совершенно нежелание просто обсуждать религиозные вопросы. Понимаете? Он горит, он хочет разобраться в смысле жизни, а батюшка не горит. И не хочет обсуждать эти вопросы, понимаете? И такое, к сожалению, бывает. И это тоже очень большая проблема. То есть, особенно, когда, знаете, я иногда с батюшками разговариваю, некоторые мне говорят, ну да, это патриарх, он затеял, вот он, ему это надо, пусть он этим занимается. И все. То есть мы не должны так рассуждать, на самом деле. Вопрос миссии – это вопрос вообще нашего выживания. И в том числе выживания тех самых людей в церкви, которые не хотят заниматься миссионерской работой. То есть они выживают за счет тех людей, которые занимаются миссионерской работой. И мы должны честно об этом говорить. Что ты выживаешь за счет тех, кто миссионерской работой занимается, за счет тех, кто молодежной работой занимается. И у тебя нет никаких оправданий на самом деле. Ну, конечно, священникам такое не будем говорить. Это уж слишком будет для нас. Но что касается самому себе, такое сказать можно. Следующий момент. Да, я написал так. Что делать, кто виноват и где взять деньги. То есть эти вопросы, которые я задавал в деликатном, тактичном, философском таком виде, мы превратили в вопросы бытовые, что называется. Да? То есть вопросы, которые встречаются у каждого из нас. И что же нам делать, как нам поступать дальше. Берем 4 задания, соответствующие тем вопросам, ставим перед собой 4 задачи для организации нашей миссии. Первое. Создание технических условий миссионерской работы. То есть что она должна на практике из себя представлять? Какие конкретные вопросы она должна решать? В цифрах она должна быть понятна. Что должен делать человек, который занимается миссионерской работой, конкретно? Кто это должен быть человек, откуда он должен взяться и так далее. Дальше. Создание единой концепции всей профильной работы. То есть в идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы у нас был один единственный профильный отдел, какой-нибудь штаб эффективной миссии, к примеру. Но я надеюсь, что когда-нибудь так и будет. То есть я надеюсь, что мы сможем этот вопрос сначала сами обсудить своим кругом. Да? Может быть, критика какая-то будет нормальная, конструктивная. А потом мы результат нашего обсуждения предложим Святейшему на рассмотрение. И надеюсь, что к этому придет, что сначала, может, возникнут какие-то епархии, где будет эксперимент установлен, то есть будут отменены все эти отделы, будет один единственный отдел, он будет называться там штаб эффективной миссии, к примеру. И в нем будут просто некоторые, скажем, отдельные нюансы для каждого прихода, так скажем. То есть один приход занимается больше молодежью, другой больше социальной работой и так далее. То есть будут свои какие-то профильные моменты у приходов. Но вот этой всей беготни с бумагами и суеты, так сказать, с мероприятиями, с массовыми этими отчетами, толстыми томами, надеюсь, что не будет у нас. Так вот, идея создания единой концепции всей профильной работы. Отчетность должна предполагать опору на эффективную индивидуальную работу. То есть, конечно, отчетность, она нужна, хотя бы для самих себя. Вы вот делаете какую-то работу, она целесообразна, эта работа, или нет, которую вы делаете? Вы же должны самим себе ответить на этот вопрос. Если она не целесообразна, зачем ей заниматься этой работой, правильно? То есть должна быть отчетность хотя бы для самих себя. Так она должна предполагать опору на эффективную индивидуальную работу с конкретным человеком. Вот это очень важно для нас сейчас. Пусть для нас не будет этих 5000 человек, пусть не будет этих массовок, пусть будет один единственный свидетель Иеговы, и я буду работать с ним целый год, и я помогу ему обратиться и стать православным человеком. Это должен быть приоритет. Понимаете, да? И миссией должны заниматься приходские общины. Вот то, о чем говорил Артем, полностью поддерживаю, что община – это самая идеальная миссионерская среда. И практически невозможно заниматься без общинной жизни, заниматься эффективной миссионерской работой невозможно, потому что только миссия в наши дни сейчас способна реально воцерковлять человека. Миссия общины должна реально воцерковлять человека. Есть еще альтернативный вариант. Это когда у тебя православная семья. И ты воспитываешься в этой православной семье, и ты, молодых ногтей, с молоком матери впитываешь в себя православие. Ты воспитан в православии, ты воцерковляешься в этой семье, все, ты становишься православным. Но вы знаете, какой у нас сейчас кризис семьи, и редко встретишь нормальную, полноценную православную семью, и чаще всего там либо папа не православный, не воцерковленный, либо мама, либо там еще кто-то из там, близких родственников, бабушка вечно лезет, так сказать, со своими гороскопами, ребенка там заговоры над ним читает, там, или еще что-нибудь такое. Потом телевизор есть, он иногда включается, и совершенно новая информация ребенку предоставляется. Очень привлекательная, в красивой упаковочке. Вот все выглядит так, очень интересно. Ребенку кажется, что это более правдоподобно, то есть по телевизору, когда говорят, чем то, что говорит мама с папой. Поэтому идеальный вариант для нас все-таки это община. Мы на нее акцентируем внимание, ее мы должны формировать на своих приходах. Община, ей должны быть даны полномочия миссионерской работы и так далее. Так, идем дальше. Следующий у нас пункт. Сейчас для того, чтобы нам перейти к теме организации эффективной миссии на приходе, мы сначала сформулируем принципы эффективной миссии. И об этих принципах вы почитаете вот в книжечке. Слава Богу, напечатали книжку. Вот. Я не знаю, кто автор этой книги. Но вот здесь 10 принципов эффективной миссии. И они очень подробно разбираются, эти принципы. Но сейчас я просто их назову. Может быть, кому что-то будет непонятно, там несколько деталей скажу. Правильная мотивация. Дело в том, что есть люди, которые неправильную мотивацию имеют, занимаясь миссионерской работой. Например, человек говорит, я занимаюсь миссионерской работой, потому что меня назначили. И я должен заниматься, за послушание. Это неправильная мотивация. Второй вариант. Я занимаюсь, потому что мне платят деньги. Меня просто, я вообще неудачник по жизни, меня нигде на работу не берут, пожалели, по объявлению тут пригласили миссионерский отдел, я подрабатываю у вас тут. Раз платят, значит, спрашивают с меня, я вот должен заниматься миссионерской работой, примерно там. Третий вариант. Я занимаюсь миссионерской работой, потому что я чувствую, что миссионерская работа, она воспитывает в нас там, дальше, дух корпоративности нашего народа, там, патриотизм, там, мы должны быть патриотами, или мы должны быть, ну, много заниматься там социальной помощью или еще чего-то. Вы знаете, я не против патриотизма и не против социальной помощи. Вопрос в том, что миссионерская работа, она предназначена к тому, чтобы обратить человека ко Христу. А обратиться он должен не, именно для того, чтобы войти в Царство Божие. Вот и все. И это самое главное. И оно должно быть, эта идея должна быть для нас приоритетной. А все остальное второстепенно. Все остальное это средство. И вы знаете, что есть патриоты, которые не являются верующими людьми. Вообще атеисты бывают патриотами. И есть люди, которые занимаются социальной работой, ну, намного больше нас, и не являются православными людьми. Поэтому эти вещи не должны быть самыми главными. Для нас самое главное – спасение человека, его вечная участь. Дальше, подготовка, тренировка. Ну, как миссионер, может быть, неподготовленный, не натренированный, не обладающий, не живущий духовной жизнью, не имеющий знаний, хотя бы элементарно психологии, не обладающие знанием логики, не способные сдерживать свои эмоции. Я помню одного миссионера такого, он сам себя миссионером сделал, прям как в словах Мартина Лютера, когда он, знаете, он писал в послании к Галатам, кто такие сектанты, толкование послания к Галатам. И он говорит: я доктор папского богословия, закон рукоположенный священник, имеющий полномочия от лица церкви учить и благословлять. Я немножко перефразирую его слова. А кто эти люди? Про анабаптистов он говорит. Они сами себя послали на проповедь, сами себя сделали миссионерами, сами себе дали полномочия учить и благословлять, сами себя рукоположили, они сектанты. Вот, вот так вот, да. То есть, вот то же самое, такой вот был у нас у меня один знакомый, который, когда слышал какую-то альтернативную точку зрения на Священное Писание, он в истерику впадал, понимаете, у него сразу там руки вот так вот начинали дрожать, там все, голос дрожал там, и вот, и все хотели быстрее от него сбежать, пока он не разразился громом. Истинные полномочия, вот как, фраза почти как у святителя Иеговы звучит. Но на самом деле, почему мы должны быть миссионерами? Вот Николай Японский выдвинул такой принцип: сперва завоюй любовь, потом неси слово. То есть настоящие полномочия наши не скрываются в наших рясах, крестах, там, в том, что благословение мы имеем архиерей. Представьте себе ситуацию. Какого-нибудь молодого человека назначили руководителем, значит, миссионерского отдела там, или, так сказать, представителем миссионерского отдела или молодежного отдела епархии в каком-нибудь благочине. И вот он приходит в институт какой-нибудь и говорит: здравствуйте, ребята, я вам сейчас буду тут, вас буду воцерковлять, буду миссионерствовать тут. Меня вот церковь назначила, меня вот архиерей назначил, и я теперь буду вам проповедовать. Ну и как вы думаете, что студенты ему скажут: ну ты кто такой, а мы тебя не назначали, и все, мы тебя не знаем вообще, ты кто, тут откуда взялся-то? И студенты современные вообще, это очень такие интересные люди, иногда даже священнику они такое говорят. Священник приходит в рясе с крестом, они говорят: а для нас ты просто чудак бородатый, все, там, волшебник какой-то. Ну вот, а с чего ты решил, что ты можешь нам тут проповедовать? Это давай мы тебе будем проповедовать, понимаешь? Поэтому не надо думать, что вот как-то можно какими-то там конъюнктурными моментами прикрыться и найти полномочия там в том, что, допустим, ректор благословил священнику выступить перед студентами, понимаете? Вы знаете, меня ректор к вам послал, я сейчас буду от лица ректора вас учить нравственности. Я сейчас со всеми с вами разберусь, там, да. Ну и так далее. То есть так некоторые поступают. Ну, естественно, это сразу же студенты поднимают насмех такого священника. Поэтому завоюй любовь. По-честному. Чем-нибудь, что-нибудь, что ты умеешь такого интересного делать, чего они не умеют. Что им интересно реально. Ну, есть разные способы. Допустим, мы вот устраиваемся такой молодежкой, мы фильмы смотрим. Берем какие-то такие сложные фильмы, очень такие глубокие фильмы. Иногда из передачи «Закрытый показ» Гордона. Выбираем и показываем ребятам, а потом устраиваем обсуждение. И вот мы в такой неформальной остановке с ними знакомимся, и постепенно вот я становлюсь в их глазах психологическим лидером. И я пользуюсь своей, вот этим, своей репутацией, своим авторитетом психологического лидера не как священник, а как, так сказать, настоящий психологический лидер. Я уже могу им что-то другое сказать там, истолковать какой-то момент фильма или еще что-то в христианском ключе сначала. То есть мы должны научиться любить этих людей, мы должны научиться завоевывать их уважение, этих людей. Дальше, христианская община. Здесь уже Артем сказал, я даже здесь не буду больше ничего добавлять. Конкретные результаты, конкретные телефоны. Но результаты и телефоны, в принципе, это одно и то же в моей концепции. То есть телефоны людей, которые нам доверяют, дают телефоны, чтобы мы с ним звонили или куда-то их приглашали, это ну, маленький миссионерский результат на самом деле. Дальше, подлинная церковность. Миссия должна быть церковной. Она должна проходить внутри церкви. Она должна обслуживать церковь. Она должна быть частью церкви, церковного служения. И это связано с тем, что часто люди не понимают, что, ну, какая природа у миссии на самом деле. То есть какой-то фольклорный ансамбль. У нас миссией являются фольклорные ансамбли, клубы рукопашного боя. Миссией являются какие-то политические структуры, медицинские учреждения. Без, я сейчас говорю, что они являются миссией, без внутреннего стремления привести человека ко Христу и спасению. Они думают, что они миссия. Они могут быть миссией, только при условии, если есть такая цель и есть такой результат. То есть провели мероприятие. У меня был друг один, он был мусульманином, шиитским миссионером. И он всю жизнь занимался карате, короче. И я его взял на тренировку по русскому стилю рукопашного боя. И мы там хорошенько, так сказать, его... Ну, пообщались с ним, там, помяли его чуток, там, да, и сказали, а что ты эту китайскую ерунду там, ну, японское карате там твое, кому нужно там, ты что, у нас вот, смотри, видишь, какие ребята. Ну, правда, половина этих ребят в этом клубе были язычники, и мы с ним, ну, а как, что карат про язычника, говорит, ну, и давай. И как, мы очень хорошо с ними пообщались там, вот, он был на моей стороне. Ребята, которые были православные, были тоже на нашей стороне. В общем, у нас тут получилось очень интересное общение такое получилось. Но я к чему этот пример привожу, на самом деле, что это был хороший пример миссии, потому что была цель. Цель – обратить человека ко Христу, а не просто рассказать о чем-то, о самих себе, что какие мы хорошие. Поэтому клуб русского стиля рукопашного боя может быть миссией. Так, идем дальше. Правильная последовательность. Знаете, вы когда вот обуваетесь, вы сначала одеваете носок, потом ботинок, потом шнурок зашнуровываете, да? То есть последовательность. И вдруг вы вспомнили, что штаны забыли одеть. То есть, но на самом деле сложнее ситуация, когда вы носок забыли одеть. И вы потом пытаетесь его продеть как-нибудь там, да? Вот это нарушена последовательность. Точно так же бывает проблема возникает, когда нарушена последовательность в миссионерской работе. Не своевременно. Не в свое время и не те действия предпринимаются. То есть, например, бабушка приводит своего внука к батюшке и говорит, вот он не хочет в храм ходить, поститься, не поститься. И батюшка начинает говорить, ах ты гад, а что ж ты не постишься там, все. Понимаете, с ним надо говорить вообще о вере как таковой. То есть у него даже проблема с верой, он в Бога-то не верит, а ему про пост рассказывают, как нужно, зачем нужно поститься, почему нужно поститься и так далее. То есть, на самом деле, здесь вы должны понять, что существует связь миссии с другими церковными служениями. Человек спасается, когда у него есть духовная жизнь. Для того, чтобы жить духовной жизнью, нужен пастырь. И очень важно пастырское кормление. И я вас уверяю, без пастырского кормления не бывает никакой эффективной миссии. А второй момент. Для того, чтобы иметь духовную жизнь, под руководством пастыря. Человек должен сначала... Работает. Для того, чтобы жить духовной жизнью под руководством пастыря, человек должен иметь православное мировоззрение. Достаточно сложно себе представить ситуацию, чтобы человек, например, там, боролся с помыслами, при этом не имея православного мировоззрения. И в каких-то элементах этого мировоззрения он, например, там, был индуистом, к примеру, там, каким-нибудь кришнаитом, например. Там, или там, он был мусульманским, суфием, там. Или еще что-то. Поэтому очень важно, чтобы этого мировоззрения было. Оно формируется за счет катехизации. То есть катехизация формирует это мировоззрение, как набор теоретических понятий о Боге, о мире, о человеке, о нашем предназначении. А вот катехизация подводит человека миссия. Катехизатор он учитель, он обучает человека, но человек приходит, сначала он знакомится с миссионером, и вот отличие катехизатора от миссионера состоит в том, что катехизатор... Он как учитель действует, а миссионер, он собеседник. Они на равных беседуют, и миссионер пытается заинтересовать этого человека христианством. Вернее, Христом, лучше так скажем. Христианство, а именно Христом. Мы пытаемся заинтересовать человека Христом, личностью Христа. Для нас самое главное. А уже потом все остальное. Поэтому, когда я разговариваю как миссионер с человеком, я разговариваю с ним с глазу на глаз на равных. И я для него никакой не отец Александр, я для него просто там Саша, к примеру. Ну вот, я не обижаюсь на него за это. понимаете? А вот перед тем, как он, как мы действуем, будучи миссионерами, есть еще понятие предмиссии. И предмиссия – это те формирование тех комфортных, удобных условий для миссии, собственно говоря. Это и формирование определенной политической среды, и формирование социальных условий. Когда человек голодный, помните, его нужно накормить сначала. Если нет у нас возможности его накормить, вряд ли он будет слушать что-то там, будешь ему говорить про Христа. У нас даже в русских сказках. Ты сначала накорми, напои, там, спать уложи, помните там, да? Так же и здесь. То есть Христос сначала людей исцелял, бесов изгонял, а потом уже говорил, иди и впредь не греши. Поэтому вот эта последовательность должна сохраняться. И мы должны четко понимать, в каком месте человек находится. Кто ему нужен сейчас? Катехизатор, миссионер? Или просто лучше сейчас позаниматься его воспитанием, сделать его просто человеком, нормальным, адекватным человеком. То есть просто позаниматься его воспитанием, как это делает предмиссия. Ну и дальше, следующий момент. Приоритет молодежи и интеллигенции. Это не значит, что всех остальных нужно дискриминировать. Просто в целях активизации миссионерской работы нужно выбрать наиболее приоритетное направление и с них начинать. Тогда нам будет легче и все остальные пласты населения заинтересовать. То есть, если мы вкладываем свое время, как будучи миссионерами, в молодежь и в интеллигенцию, оно быстрее к нам вернется реальной помощью, чем во все остальные группы населения. Ну, это просто практика определенная. Дальше. Планирование ресурсов, времени и денег. Нельзя организовать эффективную миссионерскую работу без планирования затрат. То есть мы должны быть готовы к тому, что это будет стоить сколько-то денег и сколько-то времени. Чем больше времени тратишь, тем меньше можешь потратить денег. И наоборот. Но ничего не потратить, ну и при этом сделать что-то такое существенное, никому не удастся. Даже Христос не тратил деньги на миссионерскую работу, но тратил свое время. Хотя деньги тоже там у него были денежные ящики определенные, из которого уделяли нуждающимся, пока Иуда не стал туда красть. Дальше. Поддержка активистов или наоборот, поддержка активных священников, активных батюшек. То есть мы должны научиться поддерживать своих. Мы должны находить тех людей, кто больше всего нуждается в поддержке. Это активисты церковные. У нас часто активисты церковные и вот эти, так я их называю, душеверы, они у нас в иерархии наших ценностей стоят на одном месте. То есть они как бы одно и то же. И нет никакой разницы, на самом деле, между тем, что человек занимается активно какой-то работой на приходе или не занимается. Но надо сказать, что Бог любит всех, и тех, и других. Но процесс формирования христианина – это процесс воспитательный, правильно? А когда мы занимаемся воспитанием, мы же должны поощрять доброе и не поощрять злое. Согласны со мной, правильно? Поэтому мы должны реагировать на эти вещи. Как организовать эффективную миссию? Такую поле Куликова, вот, там Челубей с Пересветом, вот они сойдутся в рукопашной схватке. Я так себе представляю эффективную миссию, на самом деле, как Пересвет, который вступил в бой и который победил в этом бою, хотя сам погиб, к сожалению. Три компонента эффективной миссии – кадры, идеи и ресурсы. Кадры. Ну, много уже об этом говорилось, должны быть два типа готовности – духовная готовность и профессиональная готовность. Я думаю, с этим никто не будет спорить, да? Идем дальше. Создание команды. У нас в команде, то есть, смотрите, гипотетически берем ситуацию, что у вас на приходе нет активного священника. Священник не то, что он против, но он не хочет заниматься самой этой работой. То есть, что делать в этой ситуации? Сейчас я вам буду говорить самые интересные вещи. Вот. Это самая распространенная ситуация. Священник занят своими делами, он не лентяй, он просто действительно пашет. Он вкладывается в строительство храма. И мы не будем его осуждать. Но мы хотим заниматься миссионерской работой. Что нам делать? Нам нужны хотя бы три человека. Три человека. Миссионер, катехизатор, модератор. У батюшки берем благословение, он у нас духовник проекта. Лучше всего, ну, давайте пройдемся по этим ролям. Значит, миссионер. Он у нас знакомится с людьми, это его идея. Дальше, катехизатор, короче, он проводит какие-то лекции, обучающие, подготавливает их лично с священником. Модератор имеет очень важную функцию, он на всех этапах этого проекта держит связь со всеми участниками этого проекта, и он знакомит людей со священником. Также у него телефоны всех людей, кто попадает, так сказать, в сферу влияния этой миссионерской команды, и он уже разработчик всех программ этой миссионерской команды. То есть каждый из вас может по этой схеме поработать. Я потом еще более подробно в частном порядке расскажу, потому что времени мало осталось. Алгоритм работы миссионерской команды. То есть два варианта: миссионерская библиотека, миссионерские чаепития. Они очень хороши, и то, и другое. То есть, что это такое? Допустим, мы берем стулья, столы, книжки, делаем объявление о том, чтобы собрать книги. Ну, у людей церковных очень много брошюр, книг, которые лежат мертвым грузом дома, никто их уже не читает. Приносите все к нам. Мы это все собираем, так сказать, иногда сами заезжаем, самовывоз такой делаем, чтобы забрать эти книги. Отбираем нужную для нас литературу, выезжаем в центр города, расставляем эти столы и стулья, выкладываем эти книги, берем тетрадку специальную, да, записываем телефоны всех, кто у нас берет эти книжки. И приглашаем их участвовать в наших проектах. Самые лучшие проекты, которые привлекают большое количество людей, это два проекта. Антисектантский и семейный. То есть организация счастливого брака, счастливой семьи там, и борьба с сектами. Дальше. После того, как люди пришли, с нами познакомились, вот в эту библиотеку, на эти чаепития, мы приглашаем их поучаствовать в каких-то мероприятиях, связанных с их интересом. Да? Я это называю процерковные проекты. А уже оттуда мы их приглашаем на катехизацию. Катехизация у нас в малых группах проходит по 3-4 человека. Иногда это даже в кафе бывает. То есть катехизатор, он лично общается с людьми на предмет их конкретной веры. Ну, вот. Это очень эффективно на самом деле, когда группы небольшие катехизаторские. И после этого, когда уже у нас остается, допустим, в конце нашего проекта 5-6 человек, которые прошли эту катехизацию, мы их знакомим со священником, и они у нас входят в паству этого священника. Священника мы заранее выбираем, наиболее активного священника епархии. Дальше. Помните, мы говорили, что для организации проекта, любого, нужны кадры, идеи и ресурсы. Вот идеи у нас такие. Про кадры мы сказали, про идеи. Для невоцерковленных людей. Через личное знакомство и дружбу с новыми людьми помочь им воцерковиться. Дальше. Для воцерковленных людей идея такая. Через вовлечение в общинную жизнь активизировать духовную жизнь человека и помочь ему найти свое место в церкви. Вот такие идеи. Дальше. Ресурсы. Время и деньги. Вот, у нас, значит, что касается времени, два типа времени, оперативное время и концептуальное время. Концептуальное время 40 дней, то есть весь этот проект у нас проходит в течение 40 дней. Мы берем трех человек, которые готовы в течение 40 дней вкладываться, то есть в день один час уходит у нас, у каждого. То есть в конечном итоге, раз нас, ну, если нас четверо, то 4 часа, если трое, то 3 часа в день. Работаем в миссии. И выполняем определенную работу. У каждого своя ответственность существует. Команда планирует распределение своего времени заранее. Дальше деньги, самое интересное, десятина. Десятину сдаем все вместе, все участники проекта. Формируем общий бюджет. И из этих бюджетных средств выделяем средства на печать буклетов и на оплату работы священника. Мы священника приглашаем к себе, платим ему 1500 рублей за лекцию. У нас в Калининграде, в БФУ имени Канта, короче, профессор получает 1200, а священник 1500 за лекцию. Но он нам должен сделать презентацию в формате PowerPoint, он должен нам дать конспект своих лекций, это теперь наша собственность, и он знает, что эти деньги он получает из, как бы, из средств десятины. То есть он таким образом как бы включается в проект десятины, одобряет проект десятины и становится как бы нашим союзником в миссионерской работе. И теперь, ну, мы реально как бы провели этот эксперимент у себя в Калининграде. Он начался 1 июня, и 10 июля он закончился. Могу сказать, что священника мы взяли очень такого молодого, инициативного, но критически настроенного. За 40 дней мы его перевоспитали. Сейчас он у нас полностью горит этой идеей, короче, эффективной миссии. Вот он у нас хорошо заработал в этом проекте, мы ему давали десятину. Часть десятины отдавали, остальное все потратили, короче, на буклеты, на какие-то там чай, кофе, там, на все. И, в принципе, сейчас, ну, когда я вернусь в Калининград, мы запустим 3 еще таких проекта. У нас будет 3 группы теперь уже, вот таких вот миссионерской команды. Возьмем 3 священников, и они у нас тоже будут участвовать активно, будут нас поддерживать, будут за нас молиться. И в паству этого батюшки, отца Михаила Собачинского, которого мы взяли себе в качестве такого наставника нашего, мы ему передали 4 человек. Представьте себе, то есть в результате, через 40 дней этой эффективной миссии, 4 конкретных человека вошли в его паству, они готовы платить десятину ему. Вот представьте себе, как должен батюшка быть счастлив и рад, что есть такая работа и есть такие результаты на самом деле. Нас больше ничего не интересует. По моим подсчетам, за все это время, за 40 дней, мы общались со 120 человеками. То есть вот 120 человек прошло через наш, так сказать, вот этот проект, 4 человека осталось, вошли в паство отца Михаила, все, нам больше ничего не надо. Вот это и есть эффективная миссия, на самом деле. То есть они с ним знакомы, они воцерковляются, он им звонит, он их приглашает на службу, он, ему это все нравится, он готов дальше участвовать во всем этом, понимаете? И пропагандирует это все дальше по приходам. И нам совершенно не нужно там, прилагать какие-то административные усилия для того, чтобы... Поэтому преимущество над данной концепцией, я просто назову быстро, перечислю просто и все. Самоокупаемость, я думаю, понятно. Прозрачность, понятно. Ориентация на индивидуальную работу, я думаю, вам понятно. Церковность, вы со мной согласны, наверное, да, что это церковный проект, что он имеет отношение к церкви, да? Поддержка миссионерского активизма есть здесь? Есть. Способность к саморефлексии здесь есть, этим занимается модератор. Вот я забыл сказать про одну функцию модератора, очень важную. Дело в том, что некоторые проблемы нашей миссии, они формировались дольше, чем 40 дней, и решаются дольше, чем 40 дней. Поэтому одна из задач модератора состоит в том, чтобы связать разные группы, миссионерские команды разных, ну, сроков, скажем так, разных периодов, воедину конструкцию, чтобы вместе эти разные команды решали одну и ту же проблему. Вот это в этом задача модератора стоит. Следующий момент, значит, интерес к воцерковленным людям, то есть мы интересуемся не только, чтобы человека привести в храм, но чтобы он в храме остался. И в этом проекте есть те знания, которые необходимы для того, чтобы оставить этого человека на приходе, чтобы он воцерковился и смог быть плодоносным на этом приходе в плане миссии. И простота употребления, я думаю, что здесь сложного ничего нет, все, как говорится, на пальцах, я вам сейчас рассказал. Универсальность, в том смысле, что на любом приходе, в принципе, это можно применить, там, где есть люди. Если люди нет, конечно, там никак не употребишь. Ну, я знаю, был такой Франциск Азийский, он там птичкам на кладбище проповедовал, мы этими делами заниматься не будем. Уходим.
Вопросы к отцу Александру. Пожалуйста, не стесняйтесь. Уточнения какие-то.
Да, пожалуйста.
Какой должна быть библиотека миссионеров?
Какой миссионерская библиотека, да? Значит, да. Смотрите, друзья, у нас два типа миссионерской библиотеки существуют. Одна как бы для внутреннего, другая для внешнего пользования. Внутреннее пользование, конечно, миссионерская библиотека, она ориентирована на уже церковных людей. И там должна быть святоотеческая литература. А для внешнего пользования литература – это буклеты, какие-то книжечки тоненькие, там, связанные с тем, как готовиться к исповеди, церковный этикет, как готовиться к причастию, как подготовиться к крещению там, и так далее. Такие простые вопросы. Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Мы столкнулись с тем, что вот вы говорили о десятине, потому что нужны ресурсы, ну, тратить деньги на отпечатание листовок, на другие затраты. Все-таки как мотивировать ребят, молодежную, вот нашу, например, общину миссионерскую, на то, чтобы они реально сдавали деньги? Им интересно посещать библейские беседы, занятия, заниматься миссией, но вот тема денег постоянно вот просто вот ставить в тупик.
Я вам расскажу, как я к этому пришел. Значит, есть ответ для батюшек, есть ответ для мирян. С какого ответа начать?
Для мирян.
Для мирян. У нас была ситуация, когда 50 протестантов приняли православие в Андреевском храме вместе с пасторами со своими. И они потом рассеялись по Калининграду, там по разным приходам. Ну, у нас осело где-то около 10 человек в Андреевском храме. Они пришли мне однажды и говорят: батюшка, слушай, а вот такая ситуация, мы там платили десятину, можно мы здесь тоже будем оплатить? Я говорю: ну, пожалуйста, платите там все. И они платят десятину, у нас появляются бюджетные средства, мы можем что-то себе позволить, мы начинаем какие-то интересные проекты, мы после службы сняли себе просто кафе, и мы там устраивали трапезу там вообще для всех, кто хочет, там кормили голодных, там все. У нас там было изучение писания. У нас есть своя трапезная в Андреевском храме, но в этой трапезной не помещался народ, просто физически не помещался, поэтому мы вынуждены были снять кафе. И тут выяснилась такая проблема, что эти протестанты бывшие, они платят десятину и вкладываются финансово, а остальные просто вот, ну, что называется, в свое удовольствие. И тогда просто в один прекрасный момент они протестанты пришли и сказали: батюшка, мы просто физически не можем потянуть все. К нам все больше и больше приходят люди, все больше и больше едят, а денег все меньше и меньше. И тогда я просто поставил вопрос так, ребром. Я сказал: ребята, у нас есть два варианта. Вариант первый. Вот есть кто-то, кто жертвует, допустим, десятину, деньги появляются, мы на эту сумму снимаем кафе. Вот как только деньги накопились, мы раз сняли. Денег нет, все, мы ничего не снимаем. Либо второй вариант. Мы сейчас договоримся, что все вместе мы платим десятину. Вот кто хочет поучаствовать в этом проекте. Потому что другого способа нам выжить не удастся. Просто и все. Если вам нравится это все, вы готовы поддержать этот проект? И тогда возникли вопросы. Были люди, которые с этим были не согласны, сказали, это какое-то сектантство просто, и все. И тогда я стал разбираться в этом вопросе. Я нашел около 50 цитат святых отцов относительно десятины. Я доказал, что это святоотеческое учение, это православное учение и так далее. Но выяснилось, что как, потом у меня возникли проблемы с духовенством с нашим. Вот, естественно, скажу, что у тебя там за секта такая, там, десятину какую-то собираешься с них, там, что они там. Я сказал, я вообще не собираю десятину. Эти деньги, они собирают, у них формируется бюджет, и они из этих денег выделяют средства на снятие помещений, на проведение миссионерских мероприятий, на все. И чего-то они дают мне, что там остается иногда. Вот и все. А они говорят, ну а как ты так, почему ты так вот, ну, я говорю, а в чем проблема? И тогда и вот дальше действует логика для священников. Теперь я вам расскажу, как я разговариваю со священниками. Я говорю, у меня есть в голове аксиома, что православный человек, воцерковленный, отдает больше десятин. Воцерковленный человек платит больше десятин. Для меня это аксиома. Согласны? Согласны. Тогда теорема дальше из этой аксиомы выходит, что десятина позволяет человеку воцерковиться. И все. Да, мы согласны, что десятина помогает человеку воцерковиться. А раз это теорема, значит, ее нужно доказывать. Плати тогда десятину. И все. И все, все проблемы пропали. То есть сейчас у нас вообще нет, с этим нет проблем. То есть мы так себе сформулировали эту как бы решение этой проблемы. И у нас есть деньги на нормальную миссионерскую работу. Миссионерский отдел не получает ни копейки у нас. Никаких проблем у меня с епархиальными властями нету, потому что все деньги сейчас идут на строительство новых храмов. У нас нам поставлена задача определенная патриарха. Ну, и нам есть куда вкладывать деньги. Реально. И поэтому, конечно, всем это интересно, решение, такое решение финансовой проблемы миссии. Вот. А чем хорошо ребятам? Тем, что десятина, она ведь на самом деле является тестом. Если ты готов вкладывать, что-то отрывать от себя, то ты потом чувствуешь причастность ко всему этому. Вот я остановлюсь.
Есть вопрос. У кого?
У Игоря.
У Игоря вопросы есть?
Да.
Игорь.
Вопрос, ну, давай, еще какой-то был.
Вопрос.
Да.
Григорий.
Какова десятина лично, как определяется? Это часть расплаты или что?
Да, десятая часть.